Глава 28. Прошлое и настоящее. Между тем, жизнь соседей Каретниковых шла по-прежнему. По-прежнему бухгалтер Каретников, возвращаясь с работы, сидел на крыльце, поглядывая обалделыми глазами на проходящих женщин. А иногда с яростью выколачивал матрацы и перины и обжигал на примусе кровати и даже деревянные стулья и столы. Эти выколачивания являлись всякий раз причинами ссоры криков. Мадам профессорша, делая замечания по поводу пыли и блох, нарывалась на неприятности и грубые окрики. Молчаливый Каретников, не вступая в пререкание, показывал ей кукиш или еще с большей энергией начинал бить палкой по одеялам. А Кашкин, заслышав боевые крики профессорши, поспешал в сад и тотчас вступал в словесную схватку, срамя профессоршу и называя ее облысевшей дурой и некультурной мерзавкой, которая осмеливается запрещать им все гигиенические начинания. Что ж, значит, по ее милости они должны нюхать пыль и подвергаться укусам паразитов? Очень хорошо. Но нет, он не посмотрит на ее идиотские требования. И, крича так, он умолял своего бухгалтера трясти одеяло как можно ближе к ее забору или даже за ее забором, чтобы это наглядно напоминало ей о чистоте и культуре. Женское население дома не принимало участия в этих схватках. Туля в своем шелковом платьице гуляла неизвестно где, а мадам Каретникова готовила еду на кухне, чтобы накормить своего фаворита, ослабевшего от крика и любовных битв. Профессор Василек, несмотря на окрепшее здоровье, страдая по временам меланхолией и упадком чувств, выходил иной раз на эти крики, желая рассеяться и немного освежиться. Он иронически относился к этим мещанским драмам и, желая примирить обе стороны, начинал разговоры о том о сём. Разговорившись с Кашкиным, он однажды пошел с ним прогуляться и после этого даже подружился с ним. Его привлекал этот здоровый плотный субъект, который не знал, что такое меланхолия, утомление чувств и прочие интеллигентские ощущения. Он присматривался к нему, стараясь узнать, как он достиг всего этого и что он для этого делает. Он хотел поучиться у этого бревна и хотел позаимствовать у него его навыки и склонности. Но он увидал глупость и непроходимую пошлость, которые защищали этого человека от превратности жизни. Польщенный вниманием профессора и увидев, что им интересуется, Кашкин начал молоть всякую чушь или питать афоризмы своей житейской мудрости. «Здоровье, — говорил Кашкин, — никому зря не дается. Если человек осыпан болезнями, то он есть ослабший человек, не способный бороться против жизни. Я, — говорит, — держусь мнения митрополита Филарета, который прожил до 105 лет, не допуская до своего сердца никаких огорчений. Я, — говорит, — не считаю возможным огорчаться при жизни. А когда помру или когда буду к этому состоянию склоняться, вот тогда и начну беспокоиться. И когда меня начнут, черт возьми, зарывать в сырую землю, вот тогда я и буду огорчаться, беспокоиться и проситься наружу. Я, говорит, есть индивидуум, которому охота жить, а не расстраиваться». «А какую вы имеете цель в жизни?» — говорил профессор, желая понять идеологию этого неповторимого индивидуума. «Ну, к чему вы, например, стремитесь?» «Не смешите меня», — говорил Кашкин, — «я стремлюсь ко всему хорошему. Но, конечно, какой-нибудь такой, знаете ли, цели не имею». Взяв профессора под руку, Кашкин на своих раскоряченных ногах шел рядом, говоря, что главную причину потревоженной жизни профессора он видит в его малоинтересной супруге, от которой он бы сам сгорел в месяц, если бы ему, Боже сохрани, довелось такое супружество. Профессор, вернувшись домой, прилег на кровать и стал думать о своем браке и о своем одиночестве. Ему хотелось разговаривать и шутить, ему хотелось легких и смешных отношений, но он видел суровую даму в пенсне, замкнутую в своем фантастическом мире.